Говорит Радио Свобода. Гайдар в Одессе и реакции соцсетей. Неутешительные прогнозы Сбербанка и Standard & Poor's. Обыкновенный фашизм сегодня. Бывший депутат Ленсовета о Владимире Путине. Нацистское приветствие 6-летней принцессы. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 20 июля 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Нешуточная драма развернулась на выходных в соцсетях в связи с назначением Марии Гайдар помощником губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Патриотически настроенные россияне высказались в том духе, что правнучка Аркадия Гайдара позорит память писателя и предложили лишить ее российского гражданства и сделать невъездной в Российскую Федерацию. О бурном обсуждении в социальных сетях и вне их мы побеседовали с автором блога «Цитата свободы» Алией Пономаревой.
Ну да, Мария Гайдар попала под перекрестный огонь, и поначалу, конечно, была довольно резкая реакция со стороны политиков, вроде депутата Милонова, который дал интервью BBC и назвал поступок Гайдар изменой, сказал, что Мария Гайдар осознанно пошла помогать человеку, который осуществил агрессию против России, имея в виду Михаила Саакашвили, и что этот человек активно призывает к вооруженному нападению на РФ. Поэтому, несомненно, работа на него является госизменой. Его поддержал Владимир Соловьев, который написал у себя в Твиттере, что раз Гайдар работает у Саакашвили, видимо, гибель российских миротворцев ее не волнует.
Ну и Жириновский, я так понимаю, тоже
Да, он выступил на РЕН-ТВ и сказал, что Мария Гайдар закончит уборщицей на Одесском рынке.
Да, ну, это достаточно предсказуемая реакция. При этом назначение Гайдар вызвало полемику и в среде тех, кто не являются представителями патриотического, если можно так выразиться, направления российской политической элиты.
Ну да, украинцы отнеслись к ее назначению с понятным недоверием, потому что им неизвестно, чем, собственно, проявила себя Гайдар, когда работала в Кировской области, в чем состоят ее заслуги, каким образом она планирует работать в команде Саакашвили. Все это как-то осталось для них загадкой, и многие говорили в украинских соцсетях о том, что на Украине, собственно, и так достаточно много людей, которые хорошо разбираются в социальной политике региона, масса людей с конкретными именами, которые занимаются этими вопросами уже давно, известны всем не понаслышке, и почему, собственно, взяли иностранку на работу, которую можно было бы поручить кому-нибудь дома.
Ну и еще одна тема, которую, кстати, я хотел упомянуть в связке с предыдущими высказываниями, это высказывание губернатора Кировской области Никиты Белых, под начальством которого, собственно, в свое время работала Гайдар. И само это высказывание вызвало полемику. Я процитирую Белых: «Переходить на работу к людям, отношение которых к нашей стране и нашему народу известно, является резко негативным, воспринимается как противопоставление себя не просто власти, но и всем россиянам. Даже те сложности, которые у него были в России, в том числе самореализации, не являются достаточным основанием для принятия такого решения». Конец цитаты из высказывания Никиты Белых. Я так понимаю, что Белых отвечают.
Да, отвечает экономист Сергей Алексашенко, который, цитируя Белых, написал: «Ты называешь это сложностями самореализации в России, хотя сложность была всего одна. Маша не хотела ползать на коленях, умолять и облизывать все возможные места всем возможным чиновникам. Не знаю, Никита, может, у тебя таких сложностей не возникает, но это твоя проблема и проблема твоей совести».
Ну, это не самый жесткий, как я вижу, ответ. Ответ Матвея Гонопольского еще более жесткий.
Да, он прямым текстом назвал ответ Никиты Белых доносом, который освещает право власти мочить Машу Гайдар, бывшую ближайшую соратницу от имени народа. И написал, что донос этот с ним останется навсегда, перешел, соответственно, Никита Белых теперь в лигу доносчиков.
Но, с другой стороны, как я видел еще на выходных, если отвлечься вот от этой полемики, даже среди тех, кому мы относим к либералам, есть сомнения в том, что Мария Гайдар профпригодна. Это не только неочевидное назначение для, скажем, украинцев.
Ну, о профпригодности, на самом деле, в большинстве с вами все-таки говорили украинцы. Там довольно быстро полемика переключилась на вопрос лояльности Марии Гайдар, потому что она позволила себе в прошлом году в одном из интервью произнести слова «Крым сейчас просто по факту наш», отвечая на вопрос «Наш ли Крым?». Дальше она объясняет свою позицию. Говорит, что она согласна с Навальным в том смысле, что Крым просто так вернуть невозможно, что, вероятно, потребуется какой-то референдум, российским властям придется продумывать какие-то ходные пути, но все зацепились вот за эти слова «Крым по факту наш», и после этого полемика вышла на новый виток, все немедленно принялись искать дальнейшие доказательства нелояльности Гайдар. И тут же нашелся ролик украинского телеканала, в котором украинская журналистка задает ей вопрос, знает ли она, с кем сейчас воюет Украина. И в этом ролике видно, что Гайдар уходит от ответа, она даже физически как-то вот пятится, отворачивается, прикрывает глаза. Кто-то написал даже в соцсетях по этому поводу, что глаза у нее скошены от вранья, как писал Булгаков. Ну, вот. Так или иначе, этот ролик вызвал наиболее острую реакцию. И его все обсуждали вплоть до вечера воскресенья.
Когда Гайдар, собственно, выступила, наконец, напрямую.
Потом. Да, она выступила на украинском телеканале «24», и там, наконец, произнесла заветные слова «Да, Россия воюет с Украиной, это факт, там есть российские военные, они там погибают» и так далее.
Это, напомню, цитата из Марии Гайдар. Это была наша беседа с автором блога «Цитата свобода» Алей Пономарёвой. Назначение Гайдар ударило по руководимому ею Российскому фонду «Социальный запрос», рассказывает Любовь Чижова.
Мария Гайдар не сразу ответила на вопрос украинских СМИ, с кем воюет Украина, и вызвала шквал критики в свой адрес. Позднее она все-таки обозначила свою позицию на странице в Фейсбуке, но на пресс-конференции в понедельник украинские журналисты вновь вернулись к этой теме.
Вы знакомились с Витом Немцова про войну в Украине?
Знакома ли я с Борисом Немцовым?
Нет, с его докладом о войне в Украине.
Да, конечно, я знакома с его докладом о войне в Украине. Ну, как, да, конечно.
А сейчас вы готовы ответить на тот вопрос, с кем же воюет Украина?
Конечно, готова. Я уже отвечала вчера. Хотела пояснить просто. Знаете, я вот часто сталкивалась в России с таким, так называемым, троллингом, да, и в данном случае я столкнулась с тем же самым. Она по кругу задавала одни и те же вопросы и не давала мне разговаривать с людьми. Мне совершенно нет никаких проблем ответить на этот вопрос. Россия воюет с Украиной, идет война, есть погибшие, есть беженцы, есть переговоры, в которых участвует Россия и говорит о том, что нужно отводить вооружение. Поэтому то, что есть война между Россией и Украиной, это факт. И тут нет никаких вопросов, здесь нет никакой дискуссии даже на эту тему, мне это абсолютно очевидно.
В понедельник же стало известно, что у фонда «Социальный запрос», которым до назначения вице-губернатором Одесской области руководила Мария Гайдар, вскоре появится новый директор. Такое решение еще в минувшую пятницу, 17 июля, приняла сама Гайдар, сообщила Радио Свобода пресс-секретарь фонда Наталья Малышева. Ранее уполномоченная по правам человека в России Элла Памфилова, узнав о назначении Марии Гайдар, весьма эмоционально предложила лишить фонд президентского гранта. По ее словам, выделенные фонду деньги, речь идет о почти 3 миллионах рублей, нужно перераспределить между теми организациями, которые защищают права и интересы российских граждан внутри России, а не оставлять их той, кто бросил своих соратников по фонду ради сомнительной политической авантюры вне страны. Памфилова также назвала поступок Марии Гайдар большой глупостью. В интервью «Радио Свобода» Элла Памфилова сказала, что СМИ неверно интерпретируют ее слова о Марии Гайдар, а ее предложение лишить фонд «Социальный запрос» гранта никак не связано с политикой.
Ну, я не знаю, кто там как трактует. Я знаю, что на одной очень известной радиостанции точно искажают информацию. Еще раз хочу повторить то, что я говорила. Не может получать президентский грант общественная организация позащитного, руководитель которой является чиновник. У нас были уже такие прецеденты. На последнем заседании комиссии, к сожалению, на этом заседании комиссии не было Владимира Петровича Лукина и еще некоторых членов. У нас был такой прецедент, когда мы вынуждены были отказать в гранте очень сильному проекту, хорошему проекту из регионов, когда выяснили, что фактически руководителем этого проекта является губернатор. То есть у нас на комиссии принято такое решение, что мы не даем гранты организациям, если их возглавляет госчиновник. Поскольку Гайдар стала госчиновником, тем более другого государства, автоматически этот грант, поскольку она подавала заявку, она подписывала все документы, и сейчас она должна бы была дальше заключать финансовый договор о перечислении этих средств, да, Вот это совершенно невозможно. Это конфликт интересов, это прямой конфликт интересов. Это основная причина. Да, поскольку сегодня грандоператор, гражданское достоинство, вот у меня недавно, буквально часа полтора назад об этом сообщил, там, или сегодня пришло письмо за подписью Марии Гайдар о том, что они там по своим каким-то внутренним причинам отказываются от этого гранта. Поэтому тема снята вообще. Это никак не поражает в правах сам фонд «Социальный запрос».
Это была уполномоченная по правам человека в России Элла Памфилова. Пресс-секретарь фонда «Социальный запрос» Наталья Малышева подтвердила информацию о том, что еще в пятницу, 17 июля, фонд отказался от президентского гранта и рассказала о дальнейших планах.
Это принято решение Марии Гайдар. Она, так как она являлась учредителем и директором фонда, и так как она меняет сферу своей деятельности сейчас, она уже не может больше привлекать проекты софинансирования для фонда. А, например, в движении «Гражданское достоинство» для получения гранта одно из условий – это то, чтобы проект был обеспечен средствами софинансирования. Соответственно, мы привлечь такие средства сейчас не можем, но пришлось нам отказаться и от денег президентского гранта СОРМА.
Сколько это было денег и каково сейчас будущее фонда? Есть еще какие-то у вас источники финансирования?
Смотрите, сумма гранта была около 2,8 миллиона рублей. Соответственно, мы плюс к этой сумме должны были привлечь финансирование, софинансирование определенное, которое уже сейчас не можем привлечь. Проекты у нас уже некоторые запущены, деньги на них уже привлечены, средства, поэтому они будут продолжаться до своего логического финала. Как будет дальше, будем ли мы участвовать дальше в конкурсах, будем ли привлекать средства спонсоров или гранта, но я думаю, что мы решим это в ближайшее время, команда фонда над этим работает, мы совещаемся.
А сколько человек работает в фонде сейчас?
Сейчас в фонде работает 5 штатных сотрудников, и у нас постоянно работают волонтеры, а также люди, которые просто на общественных началах помогают нашим по определенным проектам.
Каковы вообще вот направления вашей деятельности? Каковы основные проекты? С чем они связаны?
У нас, если так говорить о самом нашем таком основном направлении работы, это помощь гражданам юридическая. Мы берем какую-то проблему, которая касается большого количества людей, и юридически ее прорабатываем. Например, у нас очень много проектов, связанных с медициной. Например, вот у нас к нам обращаются женщины из регионов России. У них там проблемы с тем, что они не могут получить вовремя услугу по искусственному оплодотворению. Либо у нас там обращаются к нам граждане, которые не могут получить услуги по обязательному медицинскому страхованию. Мы помогаем решить им эти вопросы. А вот один из грантов, который мы сейчас успешно реализуем, это также получен в гражданском достоинстве в движении. Это центр юридического волонтерства. У нас юристы, практикующие, опытные юристы работают на условиях пробона. То есть на добровольной основе они хотят помогать гражданам решать их какие-то проблемы. Мы сейчас меняем директора, мы сейчас вот юридические процедуры проходят необходимые. И, в принципе, не исключено, что он будет продолжать дальше работать и, может быть, даже получит еще некоторые гранты.
Это была пресс-секретарь фонда «Социальный запрос» Наталья Малышева. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сбербанк России в понедельник обнародовал аналитический доклад. Вот выдержки из него. В 2016 году восстановление цен на нефть до среднего уровня $65 за баррель можно будет не ждать. С учетом эффекта от замедления в Китае и роста предложений иранской нефти, средние цены марки «Юралс» могут составить только $55 за баррель. Во-вторых, не исключен шок на валютном рынке в четвертом квартале 2015 года. Падение рубля может превысить естественный уровень снижения. Отток капитала ускорится на дополнительные 5 миллиардов долларов в четвертом квартале. В-третьих, из-за падения цен на металлы экспортная выручка в 2016 году снизится на 4 миллиарда долларов. Результаты наших расчетов, продолжает Сбербанк, показывают, что в этих условиях страну ждет еще один ГОСТ без роста потребления. Инфляция снижается медленнее, чем в базовом сценарии. Реальные зарплаты и доходы падают и в 2016 году. Выход из рецессии откладывается до 2017 года. Переход к режиму большей экономии бюджетных расходов станет неизбежным. Доклад Сбербанка России – не единственный негативный сценарий. Bloomberg на выходных обнародовал данные агентства Standard & Poor's о растущей задолженности российских регионов. Вот еще одна цитата. «Часы тикают для президента Владимира Путина, чтобы разрядить ситуацию, вызванную его указами о повышении социальных расходов. Это способствовало удвоению долговой нагрузки на российские регионы до 42 миллиарда долларов за последние 5 лет. Напряжение финансов достигнет критического в ближайшие 2 или 3 года, увеличивая риск вливаний из федерального бюджета, уже дефицитного впервые с 2010 года. Экономический эксперт Московского центра Карнеги Андрей Мовчан согласен с прогнозами Сбербанка, но лишь отчасти.
Я как бы с одной стороны их разделяю, да, а с другой стороны здесь тоже есть некоторое лукавство. Потому что когда мы говорим, что рост откладывается, то мы совершенно не отвечаем на вопрос, откуда он возьмется. У меня впечатление другое. Я считаю, что если не будет изменений серьезных с точки зрения экономической политики, и экономической политики не в смысле, какие налоги даже, или там, не знаю, какие инвестиции государственные, а в смысле, как устроена система законодательная, как государство управляет экономикой и так далее, то в 2017 году у нас тоже не будет, будет ниоткуда брать рост, потому что у нас фактически идет накопление депрессии в экономике. Да? Ведь экономика же это такая штука, которая, если она впадает в депрессию, то она эту депрессию сама и провоцирует дальше. Поэтому я смотрю на ситуацию при нынешних данных как на рецессию, которая будет накапливаться от года к году. Она не будет, может быть, радикальной, это не будет 10% в год. Но 2-3% в год мы должны терять и в 2016, и в 2017, и в 2018, затрачивать резервы потихоньку свои, потому что абсолютно непонятно, как в этих условиях, когда мы впали в рецессию еще до Крыма и до падения цены на нефть, как, с какой стати, откуда, почему вообще у нас возьмутся драйверы роста, если мы ничего не меняем в своем подходе.
Ну, смотрите, в выводах Сбербанка говорится, негативное влияние сводится к снижению цен на сырье, небольшому ускорению оттока капитала и дополнительному снижению курса рубля. При этом, говорит Сбербанк, политика гибкого валютного курса помогает экономике быстро адаптироваться к новым внешним условиям, снижая последствия шоков. То есть речь идет о том, что упадет рубль, и тогда экономика движется.
А рубль же упал, и экономика не задвигалась, как вы видите. Более того, рубль даже сильно подрос с точки своего падения, ровно потому, что экономика не задвигалась, и никому не потребовали доллары, и импорт редко упал. То, что у нас рубль так сильно вырос, там, с отметок 70 рублей за доллар, это показатель того, что наша экономика очень плохо себя чувствует, и она не в состоянии потреблять импорт. Кроме того, Сбербанк же не отвечает на главный вопрос, почему мы в 2013 году уже фактически не росли, даже, я бы сказал, падали, если правильно посчитать. А в 2012 году росли намного медленнее всего мира. Да, и никуда же не делись те факторы, которые к этому привели. Они все присутствуют, все то же самое.
Ну вот смотрите, Сбербанк говорит, что есть и старые проблемы истощения средств резервного фонда в случае длительного периода низких цен на нефть. Говорит о том, что положение потребителя снова ухудшится. Вот это все, когда это исходит из уст не каких-то независимых экспертов, не знаю, оппозиционных политиков, когда это исходит из недр вполне себе государственного Сбербанка. Это что такое? Это осознание властью того, что, или какой-то частью власти того, что происходит, это может подвигнуть политическую составляющую власти или не может?
Я могу это знать так же, как и вы, понимаете? Я могу знать экономическую ситуацию, я могу ее прогнозировать, но сказать, кто что думает в доме за красной стеной, я не могу. Я могу только догадываться. Вот мой опыт показывает, что то, что говорит условно ведомство Грефа, так скажем, да, оно, значит, корреляция с действиями будущей власти составляет ровно ноль. То есть иногда коррелирует, иногда не коррелирует, иногда в обратную сторону. Это совершенно нельзя предсказать. В данном случае Сбербанк говорит, на мой взгляд, часть правды, разумно, взвешенно, спокойно, без криков и истерики, за что большое спасибо. Но я что-то не помню, чтобы кто-то его слушал раньше.
Ну, когда-то слушали.
Он же, видите, он же не дает рецептов в данной ситуации. Он говорит, ну, восстановление начнется позже. Естественная реакция власти на это, ну, окей, мы еще потерпим, восстановление все равно придет. Но реальная беда заключается в том, что, на мой взгляд, восстановление не придет, если не менять многие вещи.
Ну вот давайте поговорим теперь чуть-чуть о том, что такое вот это восстановление придет, и сколько времени, собственно, есть у Кремля. Есть обзор Standard & Poor's о том, что у российских регионов очень быстро накапливается долг, и у... Ну, тут говорится прямо про Путина, что у Путина есть 2-3 года, чтобы как-то решить эту проблему. И говорится о том, что все это укоренится вот в этих обещаниях Путина о том, что поднимать социальные расходы. Насколько это действительно страшная вещь, и насколько у правительства есть резервы, чтобы как-то с этим справляться? Об этом же фактически все время идет речь, что да, сейчас плохо, но у правительства есть резервы.
Ну, знаете, там цифры немножко надо проверять, да, потому что Standard & Poor's пишет, по-моему, про что-то 42, да, миллиарда долларов накопленного долга. Значит, во-первых, у меня есть впечатление, что накопленного долга несколько больше, вот. Во-вторых, сами все 42 миллиарда – это немного. Это меньше, чем на Олимпиаду потратили, если вы помните. Там основная эта проблема в другом. Основная проблема не в тех 42 миллиардах, которые уже есть, а в тех темпах, которыми этот объем нарастает.
Это нарастание сильно больше, чем было прежде? То есть оно ускоряется из-за того, что власти пытаются поддерживать социальную стабильность, социальные расходы?
Дело в том, что регионы же, это же часть России. И если в России за последние годы убили бизнес, который мог быть источником налогов сегодня, да, то в регионах произошло же ровно то же самое. Да? Не бывает, что так Россия отдельно, а регионы отдельно. Поэтому источников налогов нет. Крупные источники налогов, которые существовали, да, это местный бизнес, банки и так далее. Это все очень сильно свернуто, да, банки прибыли не получают, местный бизнес прибыли не получает или перекрывается, бизнес сильно монополизируется, уходит, а рубль сильно просел, да, а у регионов, как и у России, у кого больше, у кого меньше, но в целом там от 40 до 60% потребления – это импорт. Поэтому импорт стал сильно дороже, а импортозамещения, как вы видите, никакого нет и быть не может. Да, мы об этом говорили там еще там, полтора года назад, и, в общем, все было ясно. И тогда не будет никакого импортозамещения, как, сколько бы рубль ни стоил, потому что вопрос не в этом совершенно, не в рубле. Вот. Поэтому регион объективно находится в очень тяжелой ситуации. Регион не может сегодня преодолеть общероссийских проблем. Да, той же проблемы, там, скажем, коррупции. Тотальной коррупции системы правоприменения. В рамках такой коррупции уже не в состоянии работать бизнес и не в состоянии развиваться и приносить доходы. И количество малого бизнеса, например, который является основой просто региональной активности, сокращается драматически. Поэтому проблема-то в том, что просто регионы потеряли возможность зарабатывать, не только что вернуть старые долги, они будут делать новые долги все время. И это часть той же самой картинки и той же самой проблемы. И здесь речь не о 2-3 годах, да, а речь о том, что нужно для начала сломать эту тенденцию. Нужно сделать так, чтобы вот там через год регион, скажем, их общий долг был меньше, чем сегодня. Или хотя бы немножко больше, а не обвально больше.
Ну хорошо, подытоживаю нашу беседу. Выводы Сбербанка завершаются словами: выход из кризиса займет больше времени, но катастрофический сценарий никак не просматривается. При этом Standard & Poor's говорит, что о 2-3 годах. С вашей точки зрения, вот глядя на эту картинку в совокупности, на эти прогнозы по нефти, по всему, есть какой-то срок, в течение которого что-то заставит власти политически действовать каким-то образом?
Ну, вы знаете, я думаю, что мы, вот я думаю, да, это понятно, что это гадание на кофейной гуще, я хотел бы, чтобы так воспринималось. Но я думаю, что лет 5 у нас до 98-го года, вот до уровня 98-го года по ситуации, вот, и лет 10 у нас до 90-го года. Лет через пять у нас будут исчерпаны резервы, и банковская система будет не в состоянии отвечать по своему обязательству. Если ничего не будет меняться, опять же, да, если не менять экономическую политику, не двигаться никуда там и так далее, если вести себя так же, как сегодня. Вот. А лет через 10 у нас будет исчерпан просто товарный потенциал. То есть у нас встанут очереди, как в Венесуэле. И не потому даже, что у нас будет левая политика. У нас сейчас политика не левая, она вполне себе центристская. А просто потому, что у нас исчерпан будет еще и центральный производительный потенциал и возможность там импортных операций. Но это еще раз гадание на кофейной гуще.
Это был экономический эксперт Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». 50 лет назад на экраны вышел фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм», созданный по идее сценария Юрия Ханютина и живущий ныне в Мюнхене кинокритика Майи Туровской. Фильм был необыкновенно для документальной ленты популярен в Советском Союзе, и сегодня он по-прежнему смотрится чрезвычайно актуальным, потому что является исследованием не только конкретной социально-политической эпохи, но и психологии человека, поддающейся тоталитарной пропаганде. Фонде. С Майей Туровской беседовал Юрий Векслер. В интервью мы добавили фрагменты из фильма.
Ну, это была очень интересная работа, которую придумали мы с Юрой Ханютиным. Сидя в белых столбах, он в одном зале, я в другом зале. И мы ходили друг к другу из зала в зал. И я смотрел немое немецкое кино, прекрасное, мною очень любимое. А Юра смотрел военную хронику. И вот там мы придумали соединить хронику и первоначальное игровое кино, которое Михаил Ильич потом не захотел, а потом мы поняли, что это невозможно, потому что хроники немецкой было такое количество, что туда уже никакой, конечно. И мы долго вычислялись, кому мы это предложим, и придумали Рому, который тогда был в Опале. И отправились к нему так и так, а у него в это время не получался его собственный сценарий, который он писал. И он нам сказал, вот у меня сейчас не идет сценарий, а уже аванс получен, а в общем, месяца два у меня на это будет. Это была необыкновенно интересная работа, это одна из самых интересных работ в моей жизни. Она продолжалась 2 года, это 2 года непрерывной, настоящей кинематографической, не только кинематографической, исторической, познавательной, всякой, потому что я же на фильме работала тем и другим, и 5-м и 10-м, помимо того сценария. Например, меня посылали в спецхран читать «Майн кампф». Я читал «Майн кампф», и даже был вариант, когда мы хотели по «Майн кампф» построить фильм, потому что было неясно, как он сложится.
В старинном немецком городе был изготовлен особенный, уникальный экземпляр книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». Этой библии германского фашизма. Для этой книги отобрали телят лучшей немецкой породы, ободрали с них шкуры и обработали эти шкуры на старинных станках. Вот перед вами станок 18-го столетия. Мастера, проверенные до 10-го колена, изготовили из этих шкур особо прочный пергамент. Эти кадры взяты нами из культурфильма, который называется «Книга немцев». Это очень длинный культурфильм. Разумеется, мы включили только ничтожную часть кадров. Что до содержания книги, то, пожалуй, жаль, что не все прочитали ее достаточно внимательно. Если бы все немцы вдумались как следует в содержание книги, пожалуй, судьба Германии могла бы стать иной.
Это не немецкая болезнь. В немецкой в ней было, как все, что было у немцев, это основательность. Я не думаю, что это национальная болезнь. Я думаю, что это болезнь, присущая людям. Если вы оглянетесь на Европу того времени, то, конечно, в Германии это было представлено в своем окончательном, как бы сказать, радикальном виде. Но посмотрите, это было очень авторитарное время. В Латвии Ульманис, в Финляндии Маннергейм, в Польше Пилсудский, в Венгрии Хорти, в Италии Муссолини, в Испании Франко, в Португалии Салазар. Куда вы ни кинете, везде авторитарные режимы, если не прямо тиранические. Это было время вот таких вот авторитарных режимов. Каждый имел своего фюрера. А в Германии она приняла такие окончательные очертания.
В течение 3 суток после прихода Гитлера к власти происходили вот эти факельные шествия. Факельцуги. Я гляжу на этот поток огня и думаю, в чем был подлинный, глубинный смысл этих огненных спектаклей. Ну да, они демонстрировали мощь нового порядка, устрашали, возбуждали простые духи. Но все-таки самым главным в этих факельцугах было то, что они помогали превратить человека в дикаря. Причем превратить его в дикаря в торжественной обстановке. Так что, превращаясь в дикаря, он чувствовал себя чуть ли не героем. А готовый на все дикарь был очень нужен Третьему Райху. Он нужен был прежде всего для того, чтобы истребить все, что противилось нацизму. Все, что стояло у него на пути. Первый удар был нанесен по коммунистам. В концлагеря, в тюрьмы. За коммунистами социал-демократы, руководители профсоюзов, рабочие активисты, редакторы журналов, газет, радио. И вообще все, кто осмеливался думать иначе, чем думает Гитлер. И вот я гляжу на эту огненную свастику и не могу примириться с мыслью о том, что в Германии, в стране великой культуры, к власти пришли полуграмотные и самодовольно тупые люди, которые сделали все, чтобы превратить человека в восторженного дикаря.
Конечно, это касалось немецкого фашизма, с которым все еще недавно помнили, что была война. Это было 20 лет не прошло. То есть все те ребята, которые были на фронте, они еще были, можно сказать, хребтом общества.
Но с другой стороны, это касалось вообще тоталитаризма, вообще тирании. И для этого это было сделано. Ведь изначально мы, собственно, задавались вопросом, как обыкновенный человек с улицы, как он становится, ну, скажем, приспешником, ну, скажем, пособником, ну, скажем, даже просто участником, каким мы все тоже в какой-то степени были, конечно. Вот как это происходит? И поскольку мы думали о себе, то, безусловно, элемент эзопового языка здесь присутствовал. Это была попытка разобраться с человеком, а не со строем даже, первоначально. Нашей задачей было понять человека с улицы. А он был и здесь, и там, и везде.
И люди вашего поколения, чуть помоложе, которые смотрели фильм в кинотеатрах, они понимали, что с ними разговаривают не только о немецком фашизме?
О, боже мой, конечно, они понимали. Неужели вы думаете, что эти огромные очереди, которые стояли тогда на фильм, и 22 миллиона зрителей в первые 11 месяцев, ну, в советском кино считались первые 11 месяцев, 22 миллиона зрителей на неигровой фильм документальный, это вообще неслыханно было. Неужели вы думаете, что они пошли смотреть только немецкий фашизм?
И вот важнейший этап. Сейчас они будут давать клятву верности Адольфу Гитлеру. Дают клятву вчерашние мальчики, вчерашние школьники. Они выучили наизусть все положенные прописи. Они знают, что Гитлер непогрешим. С его именем на устах они будут умирать. Его именем они будут убивать. Его именем они будут грабить. Но клятву давали не только солдаты. Клятву давали медицинские сестры, служащие, чиновники, почтовые, железнодорожные работники. Клятву верности Адольфу Гитлеру давала вся Германия. Ибо вся Германия должна была быть связана круговой порукой. И, разумеется, давали клятву члены нацистской партии. Эта клятва была самой краткой. Вот ее текст, дословно. Я клянусь в верности Адольфу Гитлеру, ему лично, а также всем начальникам, которых он поставит надо мной. Клянусь безоговорочно выполнять любое их распоряжение. И все. Нет даже слова Германии или слова Родина, слова народ. Поклялся безоговорочно выполнять любое распоряжение любого начальника, и можешь надевать шапку. По существу люди клянутся в том, что они перестанут быть людьми. Они добровольно отказываются от права и долга любого человека. От права и долга мыслить, думать.
Вы были инициатором и куратором выставки «Москва-Берлин» в свое время. Выставка поражала сходством и даже, я бы сказал, заимствованиями пропаганд. Пропаганда Гитлера, то есть Геббельса, и пропаганда Сталина, как ученики плохие списывали друг у друга домашние задания.
Так и было. Я думаю, что это, как бы сказать, они открывали для себя некоторые общие законы пропаганды. А то, что они заимствовали друг друга, это не фантазия, это абсолютный факт. Потому что, например, Гитлер писал в «Майн кампф» книжки, которую я, между прочим, знала очень хорошо, могла вести по ней семинар в те времена, когда мы делали фильм. А, так вот, он в книжке просто писал, что какое огромное впечатление на душу простого человека производит море красных знамен во время демонстраций левых, да? Вот это все он заимствовал. У них же было красное знамя, белый круг и черная свастика. Причем мы-то смотрели всю хронику в черно-белом варианте, поэтому там этого не было видно, вот этого моря красных знамен. Но на самом-то деле так оно и было.
Ты ничто, а твой народ — это все. Но можно ли поверить, что народ — все, если каждый представитель народа — ничто? Ну вот пробил час. На улице выспали черные толпы эсэсовцев. Как горох посыпались медицинские сестры. Зачем так много сестер? Ну, просто предстоит массовая истерика восторга. Уже работает хроника, все ясно. Фюрер прибыл. Теперь стоит снимать. Итак, ты ничто, а твой народ — это все. А народ Гитлер любил называть массой. А с массой, говорил Гитлер, нужно обращаться как с женщиной. А женщина, говорил Гитлер, охотно подчиняется силе. И нечего рассчитывать на разум масс. Нужно воздействовать на их простейшие чувства. Вот он и воздействует на эти простейшие чувства. Запланированный инцидент. Несут двух младенчиков с букетиками. Очень трогательно. Воздействовал на чувства, можно ехать дальше. Незапланированный инцидент. Букетик цветов по собственной инициативе. Отлично, дальше. Совсем незапланированный инцидент. Прошение. Ничего, улыбнуться. На всякий случай обыскать. Вот. Ударить. Поехали дальше воздействовать на простейшие чувства этих самых масс. Массы костные и ленивы, говорил и даже писал Гитлер. Читать они не любят. Думать тоже. Они должны видеть перед собой одного врага и знать одного Бога. Вот он, этот Бог. Тогда они пойдут за тобой к сведению будущих кандидатов фюреры. При современных методах пропаганды это вполне доступный и практичный способ быть вознесенным на небо еще при жизни.
Это мое глубоко личное мнение, что Россия сейчас переживает то, что можно назвать Версальским синдромом. Вот такой Версальский период. Я этого очень боюсь, я персонально очень этого боюсь, потому что этот Версальский синдром – это очень опасная вещь. Он заключается в том, что когда вот такую сильную нацию, к себе относящуюся с пиететом, да, когда ее унижают или когда ее обстоятельства унижают, проходит какое-то время, это травма, которая остается где-то в национальном подсознании. И в каких-то обстоятельствах неблагоприятных оно может всплыть наверх, и тогда получается вот то, что было перед... Вот то, что называется Версальским периодом, да. Я много очень видел хронику «2 миллиона метров», все-таки мы смотрели. Я видел, как люди орут, бегут за Гитлером. Боже мой, как это может быть вообще? Почему отдельный человек, отдельно взятый? Почему он становится частью вот этой толпы, которая бежит за Гитлером, за Сталином, не знаю, за кем?
В 30-х годах в городах Германии происходили своего рода государственные маскарады, такие парадные шествия. Целью этих маскарадов было, очевидно, доказать, что вся 2000-летняя история Германии была только прелюдией к Третьему Райху. Очевидно, фашизм начинается там, где начинается национальное чванство, когда человек поверил, что он лучше другого уже потому, что он немец. Глядя на эти мирные шествия, трудно представить себе, что это только подготовка к истреблению других народов. Но это так.
Россия даже не потерпела поражения. Но то, что она рухнула сам по себе, это еще хуже. Это еще более унизительно. Когда даже нет поражения, просто оно все, само распалось и рухнуло. И это более унизительно, чем военное поражение, когда тебе кто-то диктует поражение. А это поражение, которое ты потерпел, потому что не получилось вот то, что ты строил, оно само упало тебе на голову. И я думаю, что сейчас это вот Версальский синдром, вот эта травма, развала Советского Союза, которая дает себя знать вот такой вот, я думаю, опасной очень форме гиперпатриотизма. Очень опасная вещь.
С Майей Туровской беседовал Юрий Векслер. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Биография Константина Митчина похожа на биографии большинства других депутатов Ленсовета 90-х годов. Большинство из этих 500 человек, ставших депутатами 3 апреля 1990 года, не добились влиятельных постов в верхних эшелонах власти России. Их воспоминания о тех годах, годах формирования будущей команды Владимира Путина, сильно различаются, но тем они интереснее. С Константином Митчиным в программе «Свободы в Петербурге» беседовал Виктор Резунков. Вот фрагмент этой программы.
Константин Александрович Митчин родился в 1938 году. Закончил факультет технической кибернетики Северо-Западного политехнического института. Работал специалистом по вычислительным машинам в Математическом институте имени Стеклова. На судне Сергей Вавилов обошел весь мир. На заводе «Мизон» объединения «Позитрон» дошел до начальника отдела. В 1990 году стал депутатом Ленсовета. С 1991 по 1993 год сочетал депутатскую работу с работой начальника управления горисполкома по региональным и межрегиональным экономическим связям. Затем ушел в бизнес. После того, как все активы были у него отняты в ходе рейдерского захвата, возглавил некоммерческий фонд защиты прав граждан при нарушении законности органами судебной власти. Константин Александрович, став депутатом Ленсовета, вы начали работать в постоянно действующей комиссии по продовольствию, которую возглавляла Марина Евгеньевна Салье. Именно на этом посту она провела свое знаменитое расследование злоупотреблений главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда Владимира Путина о бартерных сделках «Цветные металлы, сырье в обмен на продовольствие», которые нанесли ущерб городскому бюджету, судя по докладу Марины Салье, в несколько десятков миллионов долларов. А как создавалась комиссия по продовольствию Ленсовета?
Комиссия по продовольствию организовывалась в первой половине 90-го года, как мы пришли. Я в комиссию пошел с умыслом, потому что мои прадеды были раскулачены в 28-м году, они были крестьяне по отцовской линии, по материнской были купцами. Нас набралось там человек 7, комиссия, из них 4 это были люди, которые пришли действительно искренне работать.
Константин Александрович, вы общались с Владимиром Владимировичем Путиным в Ленсовете?
Скажите мне, когда Путин вообще в Ленсовете стал у Собчака? Вот я не помню эту дату, я пытался вспомнить, когда он появился.
С мая 1990 года Владимир Путин стал советником председателя Ленинградского городского совета народных депутатов Анатолия Собчака.
Где-то так, примерно, да. Дело в чем, что я подготовил письмо, это я уже работал в горосполкоме начальником управления, когда нас мы вынуждены были уйти от комиссии продовольственной, нас вынудили уйти, потому что невозможно ничего делать, там одни коммунисты сидят и все решают в этой комиссии. Мы ушли, я ушел, значит, вот создав управление региональное, мы убрали генерального директора главленплода овощепрома, потому что мы залезли в работу овощебаз, поняли, что там немерено можно воровать, что и делается. И вот, значит, как я встретился с Путиным. Я подготовил обращение к Собчаку, а у Собчака уже приемная была, в маленькой приемной, это в Мариинском дворце. Я пришел на прием, захожу в приемную, представляюсь, говорю, моя фамилия Митчин, я на прием. В приемной было 3 человека, и один из них, значит, молодой человек, мужчина молодой, невысокого роста, спортивной выправки, светловолосый, слегка лысеющий. Сказал, что мы помним, но вы пойдете не один. Я говорю, как не один? Я же на прием иду, у меня вот тут. Нет, вы не один, надо городу, надо срочно, чтобы вот этот человек пришел на прием к Анатолию Александровичу. Но нельзя, городу надо обязательно, чтобы он тоже был на приеме. Я понял, что я либо не пойду, либо пойду с этим человеком. Но мне пришлось идти с этим человеком, человек этот пошел впереди меня. И вот, переступив через порог, он сразу стал рассказывать, что в городе есть из картошки, морковки и так далее. Этот человек как раз вот после того, которого мы сняли, главленплода овощепрома, он был временно назначен сюда, на его место. Потом мы его тут же сняли и стал Леня Гуляш возглавлять. Вот он переступил порог и все время говорил, сколько картошки надо, сколько есть морковки и так далее, и так далее. Ни слова было невозможно вставить. Прошло сколько-то времени, зашел тот молодой человек, который был в приемной, и говорит, ваше время истекло. Я говорю, ну я слова сказать не имел. Он говорю, вот. Я ничего не знаю, ваше время истекло. Покиньте кабинет, пожалуйста. Что ж делать? Я вышел из кабинета, ни слова не сказав Собчаку. Вот, а потом я узнал, кто это был. Потом я с ним встречался уже в Смольном. Но встречался только так. Здравствуйте, руки пожали несколько раз. То есть это вот типа вышибал их приемный.
В своих воспоминаниях вы рассказываете одну историю о картине, которая висела в кабинете Анатолия Собчака. Процитирую. «Самый большой стыд за время моего депутатства я испытал в один из дней, находясь в приемной председателя Ленсовета Анатолия Собчака. Из кабинета в его сопровождении выходит немецкая делегация. Среди них немка, которая обращается к председателю Ленсовета. Скажите, пожалуйста, вот вы называете себя демократом, а в кабинете у вас висит огромный портрет Ленина. Как это понимать?» Собчак отвечает. «Эта картина написана нашим великим художником Бродским, поэтому картина висит у меня как произведение искусства». С Анатолием Собчаком еще встречались, Константин Александрович?
Ну, мне доводилось с ним разговаривать, но я понял, что человек, в общем-то, красиво говорит, красиво выступает, но он ни в чем не тянет, у него нет хозяйственных, а я хозяйственник. Я должен сказать, что был рейтинговый опрос «Позитрона». Позитрона всего 6 предприятий. У кого способности есть к руководству? И я занял первое место, впереди второго человека со своими способностями занял первое место, как руководитель, перспективный. Но меня никто никуда не пустил. То есть я, в общем-то, с Собчаком, когда встречался, разговаривал, что надо делать, он сказал, там, обращайтесь к тому-то, вот это, вот это.
Как вы считаете, является ли закономерным, естественным то, что такие люди, как Путин, Чуров, Зубков и многие другие члены этой, как сейчас говорят, путинской команды, пришли к власти в России?
Естественно ли? Но это было все хорошо подготовлено.
А кем и как?
Это глубокий вопрос. Пришли люди, которым главное было прийти к власти, прийти нажиться и ничего не делать, и разворовывать, уничтожать Россию. Я так считаю. Потомки тех людей, они правят и сейчас. Кто нас возглавляет? Вот я тебе вам сейчас такой пример расскажу. Мы подготовили письмо, кстати, текст у меня дома где-то, наверное, сохранился еще. Там подписи стоят Лёни Гулиша, моя и Вити Логинова. Письмо о том, чтобы объединить города с областью, да, объединение города с областью. И мы поехали к Собчаку в Смольный. Мы пришли, приемный, значит, был человек, высокий такой, стройный мужчина, здоровый такой, спортивный. Мы ему это письмо, он сказал, оставьте, и потом, значит, вам пришлем ответ, либо пригласим. Через некоторое время мы снова приехали. Он нам сказал, что Анатолий Александрович сказал, что ничего интересного в этом письме нет. Ничего не написано, ничего, никаких пометок не оставлено. Вот. А потом, значит, мы узнали, что тут человек-полковник КГБ по фамилии Голубев. Он сейчас в «Газпроме», по-моему. Второй человек, вы уже знаете где, подполковник КГБ. И таких подполковников, и майоров, и прочее можно очень много набрать. Вспомните, что в странах Восточной Европы произошло с теми людьми, которые работали, как у нас КГБ называется. Поэтому, подстраховывая себя, была продумана система, как уйти из той системы КГБ, которая была, создать новую структуру в государстве, чтобы никто не беспокоил, чтобы быть при кормушке. Ну, а со страной, ну, посмотрим, паролем, может быть, это со временем утрясется. Вот, и страна встанет на ноги, но сами они, в общем-то, нехорошее дело делали.
С Константином Мичиным беседовал Виктор Резунков. И в завершение программы «Время свободы» итоговый выпуск. На минувших выходных британская газета «Сан» обнародовала кадры любительского видеофильма, снятого в 1933 году, на которых шестилетняя будущая королева Елизавета II и ее младшая сестра, трехлетняя принцесса Маргарет, вскидывают на камеру руки в нацистском приветствии. При этом их учителем выступает Эдуард VIII, который в то время готовился взойти на престол. О значении эксклюзивных кадров моя коллега Александра Вагнер беседует с лондонским обозревателем Кириллом Кобриным.
Очевидно, что королева Елизавета в то время была маленькой девочкой, и ее окружают взрослые, которые вполне осознанно демонстрируют нацистское приветствие. Интересно участие именно взрослых и их взгляды того времени.
Здесь есть несколько версий. Первая версия заключается в том, что, ну, вы понимаете, это семья, даже если королевская, это семья. Они увидели в новостях, тогда все-таки видеоновости были крайней редкостью, как смешно и потешно новые германские власти приветствуют друг друга, да, и они решили подурачиться. Это первая версия, вполне безобидная. Вторая версия связана со следующим. Эдуард VIII, а это один из самых скандальных королей в истории Великобритании, и один из самых коротко правящих, он зашел на престол в 1936 году после смерти Георга V и уже в конце того же года вынужден был отречься. Эдуард прославился не только своей знаменитой любовной историей, которая стоила ему трона в конце концов, он прославился и нацистскими симпатиями. Еще в 20-е годы, когда он путешествовал по миру и служил во флоте и так далее, он позволял себе такие ремарки, например, что ничего отвратительнее в своей жизни, чем австралийские аборигены, я не видел. Эти люди близки к обезьянам. Более того, пронацистские симпатии ему были характерны в 30-е годы. Напомню о его знаменитом уже в ранге герцога Виндзорского после отречения со своей супругой визите в Германию, встрече с Гитлером, о чем есть исчерпывающая фотодокументация в 1937 году. Таким образом, если здесь и есть какая-то вина, то она ложится, конечно, на Эдуарда. Но Эдуард был человеком не очень ответственным, поэтому между версиями безобидной игры и версией, так сказать, злонамеренной пропаганды нацистских жестов и взглядов в королевской семье, то можно балансировать довольно долго.
Почему, по вашему мнению, британская аристократия вот в 30-х годах так сильно симпатизировала нацистской Германии? Помимо членов королевской семьи, можно вспомнить такую фигуру, как баронет Освальд Мосли. Он в 1934 году основал Британский союз фашистов. И, видимо, он был не единственным, кто симпатизировал в то время нацистской Германии.
Безусловно, люди, которые жили в Западной Европе, в Северной Америке, особенно представители правящего класса, в 20-е и 30-е годы так или иначе оказывались в ситуации выбора между, скажем так, левыми и правыми, между большевиками и нацистами, или крайне правыми и так далее. Только самые рациональные, разумные, следующие здравому смыслу, или самые моральные, понимали, что выбор этот является, ну, как бы, так сказать, навязанным, или, может быть, даже искусственным. Но обычные люди, аристократия и члены королевской семьи, ведь тоже обычные люди в этом смысле, они, конечно, так или иначе автоматически реагировали на ситуацию и автоматически делали этот выбор. Так вот, часть правящего класса британского автоматически сделала выбор в пользу крайне правых. При этом надо отметить, естественно, крайнюю невежественность большинства из тех, кто сделал этот выбор. Они, естественно, мало что знали о Гитлере, они мало что знали о нацизме. Они смешивали такие вещи, как итальянский фашизм, испанский франкизм, гитлеровский нацизм в одну кучу, хотя это совершенно разные вещи. Конечно, разочарование, в конце концов, в Гитлере и в нацизме, который все-таки был тоталитарным, а не авторитарным, в отличие от франкизма испанского, политическим движением, которое было радикальным, а не консервативным, как надеялись те, кто, так сказать, свои симпатии направлял в эту сторону. Разочарование было большое, но оно наступило позже, уже, видимо, во время войны. Пока же в 30-е годы правые настроения были очень сильны среди британской аристократии и британского правящего класса. Я думаю, что именно это в какой-то мере, а может быть, очень сильно повлияло на ту политику, которую Англия и Франция проводила в отношении Гитлера. Это политика умиротворения, которая стоила, как известно, независимости Чехословакии. И потом после этого началась Вторая мировая война. Потому что Невилл Чемберлен, который возглавлял британское правительство, конечно, принадлежал тем людям, которые, ну, скажем так, прямо симпатии Гитлеру не испытывали, но отвращение по поводу Советского Союза и большевизма было сильнее явно у него, чем отвращение по поводу Гитлера и нацистской Германии. Мы говорим именно о людях, которые, ну, как бы не покинули 19 век ментально, которые до сих пор жили в 19 веке с его представлениями о национализме, о социализме, с их страхом рабочего движения, идеей социальной справедливости и так далее. Вот именно все это отлилось в пронацистские симпатии, потому что в Муссолини, Франко, Гитлере они видели залог того, что коммунизм не восторжествует и восторжествуют консервативные ценности. То, что эти люди не являются носителями, ну, по крайней мере, два из них, Муссолини и Гитлер, я не говорю о Франко, не являются носителями консервативных ценностей, это как раз знание пришло к ним значительно позже. Но история всех этих симпатий, она еще до конца не написана. И вот это следующий вопрос, связанный с тем, что произошло вокруг публикации газеты «Сан». С одной стороны, довольно много отличных исторических книг существует на тему того, как британский правящий класс симпатизировал Гитлеру и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, королевские архивы закрыты. И вы можете прочитать или посмотреть документы в прекрасно организованном их архиве только до 1918 года. После 1918 года все абсолютно закрыто. И это, конечно, не позволяет совершенно понять, что же на самом деле происходило за кулисами скандальных кадров.
В данном случае, может быть, о том, что действительно происходило за кулисами вот этой вот обнародованной записи, можно судить по реакции королевы Великобритании. Ведь она, помимо всего прочего, должна выполнять и каждодневные свои обязанности, которые связаны с участием в различных церемониях, связанных с окончанием Второй мировой войны.
Есть такая известная поговорка: британцы никогда не оправдываются. А британская королева никогда не оправдывается. И она вообще редко говорит сама. Естественно, уже были заявления представителей Бекингемского дворца, которые выразили сожаление по поводу того, что эта запись была опубликована в газете «Сан». И единственное, как отреагировал Бекингемский дворец на появление этих снимков, было объявлено, что начато внутреннее расследование, которое не исключено приведет к судебному иску в отношении газеты «Сан». Пошли намеки на то, что газету «Сан» будут обвинять в нарушении копирайта. Дело в том, что, судя по всему, этот фильм снял король Георг V. который умер через 3 года. И формально можно сказать, что копирайт этого фильма принадлежит королевской семье и лично покойному королю Георгу V. И вот с этой точки зрения, может быть, иски против газеты «Сан» будут успешными.
Об обнародованных в Великобритании кадрах, на которых королева Елизавета II вскидывает руку в нацистском приветствии, рассказывал в интервью Александре Вагнер лондонский обозреватель Кирилл Кобрин. На этом завершим обсуждение событий 20 июля 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Линой Ширяевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.